Президент Садыр Джапаров обратился к главам Евразийского экономического союза по случаю председательствования нашей страны в ЕАЭС в этом году. В своем обращении глава нашей страны отметил такие пункты, как необходимость скорейшего выхода стран ЕАЭС из кризиса в мировой экономике, который был вызван глобальными изменениями, в том числе климатическими, антропогенными, вызовами пандемии коронавируса. Выходом из сложившейся ситуации Садыр Джапаров видит достижение целей, которые заложены в стратегических направлениях развития экономической интеграции до 2025 года. В этом ключе надо продолжить тесное взаимодействие всех государств-членов Союза, а также работу каждого органа ЕАЭС по реализации стратегии, отметил глава Кыргызстана. Также он сделал акцент на продолжении работы по устранению барьеров в торговле, наращиванию сотрудничества в промышленной и агропромышленных сферах. Садыр Джапаров также напомнил, что стратегия евразийской экономической интеграции до 2025 года включает в себя создание и развитие транспортной инфраструктуры на территории государств-членов в направлении Восток-Запад и Север-Юг. Работа должна идти в том числе в рамках сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Не забыл Садыр Джапаров и про мигрантов. Он отметил, что развитие Евразийского экономического союза неразрывно связано с благополучием его граждан, которые осуществляют трудовую деятельность и должны иметь полноценные условия жизни вне зависимости от того, в каком государстве Союза они работают. Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом со мной ведущий программы об экономике и не только Кубат Рахимов. Кубат Калыевич, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Доброго времени суток.
Также мы рады приветствовать нашего гостя. У нас в гостях заместитель министра экономики и коммерции нашей страны Эльдар Алишеров, с которым мы вместе попробуем расставить акценты в теме председательствования нашей страны в ЕАЭС в 2022 году. Эльдар Туралевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. Я предлагаю сразу же начать с того, что когда только стало понятно общественности, что мы будем председательствовать в ЕАЭС в 2022 году, сразу появились некоторые толки о том, что якобы наша страна должна извлекать из этого какую-то выгоду. У общественности сложились некоторые ожидания по поводу нашего председательствования, поэтому, Эльдар Туралевич, вот хотелось у вас спросить... В чем заключаются, собственно, ожидания граждан в председательствовании? И что, в принципе, означает эта работа, как председательствование нашей страны в ЕАЭС в этом году?
Спасибо большое за вопрос. На сегодняшний день он является актуальным здесь. Для этого я хотел бы вернуться в ретроспективу, как бы всем напомнить, что мы уже 7-й год находимся в Союзе. И для нас это уже 2-е председательствование. То есть это не 1-е председательствование. Что означает эта терминология «председательствовать в органах Союза»? В соответствии с договором о Союзе, каждая страна на ротационной основе в порядке русского алфавита председательствует в органах Союза. Но только в 3 из них, кроме, получается, Евразийской экономической комиссии и суда ЕАЭС. В суде ЕАЭС свой порядок председательствования, где судьи назначаются на 9 лет, и там также по 3 года на ротационной основе они избирают председателя суда. И в ЕК там председателем назначается также на ротационной основе, но на 4 года. Остаются остальные 3 органа. Это Совет ЕК, это Межправсовет ЕАЭС и Высший Совет ЕАЭС, то есть это на уровне вице-премьер-министров, премьер-министра и руководителей, или, как говорится, глав государств. Вот в этих органах мы председательствуем, то есть модерируем проведение заседаний, совещаний. И здесь, конечно, необходимо понять смысл председательствования. Да? Это не просто ты модерируешь, но задача председателя также заключается в том, чтобы находить компромиссы в каких-то неразрешаемых вопросах, по вопросам, которым идет полемика, предлагать какие-то альтернативные варианты, которые будут нравиться всем государствам-членам, так как у нас все вопросы в этих органах Союза принимаются на основе консенсуса. То есть пока все 5 членов не проголосуют «за», вопрос не будет решен. Вот в чем заключается суть председателя в этих органах и председательства. Кроме того, есть у председателя такие полномочия, именно председателя Высшего Совета, то есть главы государства, которые председательствуют, в начале года обратиться к своим визави, главам государств, со своими идеями, как он видит работу в рамках органов Союза, работу комиссии, на чем акцентировать внимание, и что необходимо, вот какие-то новые вещи может сделать, какие-то новые инициативы. То есть предлагает государствам-членам рассмотреть эти инициативы. В случае поддержки, то эти инициативы будут реализовываться в 2022 году. Этим правом воспользовался и наш президент Садыр Нурхожиевич Жапаров. Он уже обратился к главам государств, и его обращение уже вывешено на сайте Евразийской экономической комиссии.
Да, и мы тоже имели возможность с этим ознакомиться, обращением к главам Евразийского экономического союза. Куват Калыч, понятно, наверное, было в первую очередь специалистам, тем людям, которые погружены в тему ЕАЭС, о том, что, как уже было выше сказано, это давно общая работа, и, в принципе, Кыргызстан, являясь полноценным членом этого экономического союза, имеет возможность всегда поднимать важные для себя вопросы и решать их в правовом поле Евразийской экономической комиссии. Но все-таки в этом году, когда были встречи по ЕАЭС под председательством Казахстана, который председательствовал как раз в 2021 году, было очень много заявлений насчет того, что само понимание интеграции ЕАЭС и также понимание гражданами тех стран, которые входят в ЕАЭС, той самой интеграции, оно должно быть выведено на новый уровень, и оно должно быть понятно. Скажите, пожалуйста, все-таки, раз уж мы проговорили о том, как мы будем работать, председательствуя в Евразийском экономическом союзе в 2022 году, все-таки какие должны складываться надежды у, назовем так в кавычках, обывателя на, в принципе, продолжение интеграции наших стран?
Ну, до надежд мы еще дойдем. Я просто хотел еще такую сделать ремарку о том, что у нас люди путают председательство страны с председателем коллегии. Вот, да. На самом деле все идет по алфавиту. И вот председателем был представитель Армении, да, господин Саркисян Тигран Сурьянович. Сейчас идет следующая по алфавиту у нас буква «Б», Беларусь. Поэтому сейчас господин Мясникович. Следующим будет Казахстан. И только в 2028 году будет Кыргызстан. Mm-hmm. Если повезет, то вот наш гость студии может быть представителем комиссии.
Ваши слова, да,
будут. 6 лет как раз активной, интенсивной работы, и все будет нормально. Как говорил Мао Цзэдун, 5 лет упорной работы, 10 тысяч лет счастья. Вот такой китайский лозунг, давайте тоже. Так что я думаю, что здесь мы тоже можем его применить, это китайский подход. Так что счастье не за горами, 2028 год тоже скоро будет. Быстро прилетит время. Это так, шутка юмора. Но на самом деле евразийская интеграция одна из немногих, которая относится к категории союзу равных. Вот упомянул Эльдар правильное слово «консенсус». Почему? Потому что вот если 4 страны за, 5 против, все решение не проходит. Так? Однозначно. Это очень неудобно. Почему? Потому что вот мы не можем применить санкции какой-нибудь одной стране, которая там себя плохо ведет. С другой стороны, это очень хорошо. Потому что если мы принимаем решение, то это решение всех сторон. И это равноправие, потому что 5 голосов. Не 5,5 или там какие-то доли и так далее, и так далее. И на самом деле, с учетом того, что российская экономика – это 80 с хвостиком процентов всей экономики ЕАЭС, я считаю, что это интересная формула. Это интересная формула, которая сильно отличается от европейской. Где есть там франко-германский локомотив, где достаточно мощная экономика той же Италии, Испания сама по себе, то есть новые игроки, Восточная Европа. А нас 5, но мы все в тельняшках. Да? Mm-hmm. То есть посмотрим, как там будет себя вести Узбекистан в части вступления. Но они весьма активны как наблюдатели. Но мы к этому еще вернемся. Теперь, что касается ожиданий. Да, было обозначено, что вот будем идти дальше, будем идти куда-то. Но я здесь вижу очень серьезные ограничители, которые мы вынуждены были поставить в 2015 году. Точнее, даже раньше, когда был союз трех, к которому уже присоединились Армения и чуть позже присоединился Кыргызстан. То есть 3 плюс 2 у нас вышла на тот момент конфигурация. Если брать само соглашение, сам договор о создании ЕАЭС, он небольшой. Но приложений там, сколько там, 1000 страниц, да, вместе? Вот весь документ, вот я когда работал в ЕКе, вот помню этот Талмуд, который все время боялся. 1000 страниц совокупности. Почему? мы исключили, точнее, не исключили, а ввели определенные моменты, связанные с рынком нефти, газа. Спорные вопросы были, очень спорные. Но союз надо было создавать, надо было идти вперед. Общий рынок транспорта, общий рынок электроэнергии. Друзья, вот все, что я перечислил, это весь блок нашего кыргызстанского министра, который курирует как раз, да, транспорт, да, энергетика, инфраструктура. Вот такой про. И вот Кыргызстана этот портфель, представляете?
Угу. Тяжелый портфель.
Так чемодан, там чемодан. Таможенное сотрудничество тоже у Кыргызстана, кстати. Тоже ж вопросов, мама дорогая. Но тогда надо дать должное. Таможенный кодекс ЕАЭС все-таки приняли. Был такой момент, и у нас он застрял, помню, по согласованию. Был риск того, что не вступит в силу с 1 января наступающего года. Был такой момент, ну, как-то исправили, как-то. Вот. Ну, так, к слову я уже. Теперь возвращаюсь ниже, ниже, ниже. Те ограничители, которые были поставлены в 2015 году, к сожалению, не преодолены до сих пор. Ну, по крайней мере, большая половина из них. Я сейчас по памяти не вспомню, может, Эльдар Туралевич подскажет, сколько сейчас изъятий барьеров ограничений по цифрам?
Ну, смотрите, у нас вот есть слово «препятствие», да, которое, да, да, разграничивается на барьеры. Это то, что государство приняли у себя. Раньше, если были нормативно-правовые акты, сейчас уже по новой методологии это еще акты и действия. Второй момент делится на ограничения. Это когда есть несостыковка в праве Союза, то есть противоречия какие-то, да? Ну, вы же знаете, вот правильно Куатков сказал, что там более 20 приложений к этому договору, которые являются неотъемлемой частью договора, есть несостыковки. Это уже является ограничением. То есть эти препятствия, они устраняются путем внесения изменения в договор. Или, например, белые пятна в договоре. И третье, это взятые изъятия. То есть каждая страна при вступлении брала изъятие. То есть она говорила, вот этой норме мы не будем подчиняться на какой-то срок. Вот эти изъятия есть. В соответствии с заявлением президентов, сделанным в 2019 году, на основе которого у нас сейчас была принята стратегия развития до 2025 года и к нему план реализации по этой стратегии, есть конкретное, как бы, поручение президентов к 2025 году, чтобы не было ни одного барьера, максимально уменьшить количество изъятий и ограничений. Есть такое понимание. И вот как раз-таки, исходя из этого посыла, наш президент в своем заявлении вот останавливается отдельным пунктом по работе в этом направлении. Там конкретно он говорит, что нам необходимо обеспечить эти четыре свободы. То есть четыре принципа свободы. Перемещение труда, капитала, услуг, ну, соответственно, самое основное, это товаров. Но правильно вот Куат Кылыч сказал, есть некоторые моменты, которые тормозят реализацию этого принципа. То есть это рассмотрение вопросов по барьерам. Допустим, какая у нас сейчас ситуация? Выявляется барьер, и комиссия имеет право только сделать уведомление этой стране. Да. То есть говорит, это является барьером, пожалуйста, исправьте. И отдает право стране показать себя, является ли оно, как бы, как сказать, правильным исполнителем международных актов, да, или справедливым, да, и исполнить к свои обязательства в рамках договора и устранить этот барьер. Но не оговорены сроки. Например, некоторые барьеры, вот уже 7-й год тянется снятие этого барьера. Некоторые барьеры трактуются, что они очень могут занести большой урон. То есть это во время принятия решения уже не принято, и предлагается, давайте его для того, чтобы мы этот барьер сняли, регламентируем то, или какие-то там красные линии прочертим. И удлиняется процесс снятия барьеров. А все это время наш бизнес, ну, любой бизнес терпит убытки. А кто за них заплатит? В связи с этим в выступлении, в обращении нашего президента есть даже предложение, как мы видим реализацию вот этого посыла президентов пяти государств, глав государств, потому что Армения не президент, как избавиться от этой ситуации? Мы видим только одно решение, как по аналогии с Европейским Союзом. Суду ЕАЭС дать полномочия накладывать, допустим, санкции, то есть поднять статус суда, полномочия его. Или же суд будет иметь право отменять национальное законодательство. Или же это право дать нашей комиссии не уведомление, а автоматом. Он определил это барьер и автоматом говорит, данный нормативно-правовой акт на территории этого недействителен. Если в случае государство будет продолжать использовать этот нормативный акт или действие свое, то тогда обращаться в суд ЕАЭС, и суд будет накладывать санкции. Только деньгами надо, рублем как бы наказывать. Mm-hmm. По-другому выхода нет. Ну, я лично не вижу. Опыт 7 лет показал, что ну, тяжело очень бороться. Это как с ветряными мельницами. Мы боремся, они как грибы после дождя, да, весеннего, появляются и появляются. Mm-hmm. То есть все же мы понимаем, что как бы концепция глобализации мира, которая у нас развивалась с 90-х, там, с середины 80-х, 90-х годов, да, до, можно сказать, 2000-х, 2010-х годов, все, эта концепция, она потихоньку рушится. Можно сказать, уже разрушилась, да, там, особенно это пример выхода из трансатлантического, да, Тихоокеанского соглашения, да, мы это все увидели. То есть мир приходит к протекционистической концепции. Но все прекрасно понимают, что заниматься протекционизмом одной стране, ну, это невыгодно экономически. Просто эконом-теория не позволит развиваться, так, например, мелким странам. Mm-hmm. Я понимаю, там, такие страны, где по эконом-теории, если у них превышает там, 500 миллионов населения, они могут закрыться и сами развиваться. То есть уровень роста с таким населением будет позволять экономике такой страны свободно самой развиваться. Mm-hmm. Поэтому мир приходит к региональному протекционизму. И в связи с этим, вот Хуат Кылыч, наверное, не даст соврать, решение по вступлению в ЕАЭС, это не только как бы политически было правильным, это экономически было правильным, целесообразным и вовремя. Угу. То есть мы именно попали в ту струю.
Я хотел кейс добавить.
Давайте.
Европейская комиссия в год зарабатывает 3 миллиарда евро.
На
штрафах, да, на санкциях. Правильно. То есть они просто... У нас получается, что ЕК не имеет такой возможности. Мы, наоборот, вынуждены содержать этот орган, а у него нет дохода. А у европейцев они все продумали. У них санкционный механизм. Они наказывают рублем. Например, правда, там политический кейс, когда польское законодательство не хочет подчиняться европейским нормам в части судебной системы. Штраф 1 миллион евро в день.
Нет, там еще другой кейс. Можно я вас прерву? Извините, то, что прерываю. Смотрите, там какая ситуация. Это тоже один из посылов, который был заложен и в стратегию. Он исходил и вообще из основы нашего договора, что мы должны сближать наши экономики, сближать уровень доходов населения. И этот пункт, что нам необходимо какой-то вот механизм развития догоняющих экономик, о чем мы все время говорим, что нам необходим институт развития для, да, свой, собственный, ЕАЭСовский. У нас нет такого института развития. ЯБРК, на который все время ссылается, он не ЕАЭСовский институт. Он был создан до ЕАЭС, и туда входят страны-члены не ЕАЭС.
Таджикистан и Узбекистан недавно вступил.
Все прекрасно это знают. И не буду обижать, наверное, но ЯБР, вот мы рассматривали по расширению мандата, да, его, чтобы он мог использовать свой мандат как и вести работу как институт развития. Но он сейчас как коммерческий банк практически, да, работает. То есть, можно сказать, классического института развития нету, где, как в Европейском Союзе, то есть разрабатывается программа, говорится стране, вот хочешь реализовать, и вот тебе деньги на это. Не хочешь реализовывать, мы тебе деньги найдем. И вот здесь как раз-таки кейс Польши. Не хочешь Польша, вот эти деньги, которые тебе принадлежали, мы тебе не дадим.
Есть из чего вычитывать.
Да, и здесь получается вот такой кейс был бы на руку и самой интеграции, чтобы все страны не вели свою собственную протекционистскую политику, потому что у нас и внутри Союза вот из-за чего происходят барьеры, это же протекционистская политика каждой страны.
Извините, расскажите про Бурабайский, соглашение Бурабайское, это вообще же классика.
Ну, это жанра. Классика жанра, да, но это мы тогда, наверное, еще часами уйдем. Но суть в чем? Как раз-таки такой механизм, когда создается программа для какой-то страны или для вступающей страны, во-первых, это было бы таким приманком для расширения Союза, для вторых, это регуляторика самой интеграции, то есть как делают международные финансовые институты, да, как МВФ, Всемирный банк, когда дают странам деньги, но ты делаешь, как я тебе скажу, то есть кто платит, тот и танцует. Но это же плюс для интеграции. То есть мы, когда определяем принцип и как бы горизонт развития интеграции, и чтобы никто от этой дороги не уходил, мы ее подкрепляем. Ребята, мы на это еще и деньги даем. И вот эту идею, конечно, многие страны нас тогда не поддержали, но уже вот в некоторых кругах уже звучат идеи и представителей стран, и даже ЕАБРа представителей. Вот мы обсуждали, что необходим такой институт развития для ЕАЭС. Это не просто какой-то, можно сказать, кошелек, который будет финансировать непонятные проекты. Это именно институт, который будет финансировать развитие нашей интеграции. Ну, как раз это вот я один из посылов нашего президента в своем обращении, и кейс Польши, и пример Европейского Союза.
Добавлю. Вот в Европе есть такое понятие фонды когезии, фонды сплочения. Вот, например, в Болгарии за счет этих средств было реконструировано две трассы. Крест-накрест Болгарии. То есть София-Салоники из Болгарии в Грецию. И внутри Болгарии, то есть от Софии до морских коммуникаций. Это Пловдив, туда Бургас.
Сделали логистику, дали дополнительные деньги стране.
4% прирост ВВП сразу получили. Почему? Потому что пошла торговля, пошла это. Но болгарский бюджет это не оплачивал. Оплачивал Европейский Союз. Вот эти фонды когезии, потому что они поднимают, что без инфраструктуры не подтянуть уровень жизни в Болгарии.
В Португалии такой же пример есть. Порт построили. Угу. Не Лиссабон строил, а за счет денег Европейского Союза. Потому что эффект общий получает все страны Европейского Союза. Кстати, развитие – это тоже один из посылов нашего президента. Это инфраструктурный проект. Особенно в рамках развития инфраструктуры не только по направлению Запад-Восток, но и Север-Юг. И в рамках него он и предложил, давайте создадим пул таких инфраструктурных проектов и создадим механизм реализации этих проектов. Ну, не может, если, например, какой-то хороший инфраструктурный проект будет проходить там через Армению, вы же знаете, она отдельно, да, и сказать вот, это ты отдельно, вот сама и строй. Ну, это неправильно. Тогда это не интеграционный подход, это не совместный подход. Поэтому в обращении нашего президента как раз-таки есть посылы, что давайте вместе работать. И это же не просто так говорится. Мы все прошли ту ситуацию, как вот эти годы, когда были односторонние давления третьих стран в отношении, можно сказать, наших ближайших союзников по интеграции, да, ну и по региону, и вообще наших интеграционных союзников, да, в отношении Российской Федерации. То, что мы недавно видели в отношении Беларуси, односторонние санкции. Наплыв пандемии, уже продолжающий второй год. А идея по климатической повестке, это чтобы застопорить развитие развивающих стран, вот этот углеродный след. Угу. Это же вообще же...
Ну да, мы все свое уже сожгли, да, экономики построили, а вам нельзя.
Да, и непонятно, да, что делать. Вот в рамках этого и наш президент говорит, вот, ребята, вот с такими вызовами мы столкнулись. Да, мы выстояли, мы друг другу помогаем, мы увидели. Мы во время пандемии не закрыли друг другу рынки. То есть, даже если самим не хватало, допустим, хлеба, муки, мы не закрыли. Мы закрыли третьим странам, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Мы будем строить внутреннюю инфраструктуру, да, перемещение товаров, да, цепочки добавленной стоимости. Но и на это необходимы какие-то средства. И все это как бы логически из его выступления истекает. Как бы, если прочитать все выступление, все постепенно он это все, как бы, свое обращение в таком смысле и выдает.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. Вместе с ее постоянным ведущим Кубатом Рахимовым. Сегодня у нас в гостях заместитель министра экономики и коммерции нашей страны Ильдар Алишеров. Мы продолжаем говорить о председательствовании Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе в 2022 году. Ильдар Туралиевич, Кубат Калыевич, вы классно говорите на языке, скажем, таком научном языке, который и мы пытаемся понять, и благодаря этой программе понимаем. Мы говорили о барьерах. Глазами граждан нашей страны, когда речь заходит о барьерах каких-то, сразу прямая ассоциация нашего ближайшего союзника по ЕАЭС, ближайшего соседа, Казахстана. В этой стране недавно произошли и продолжают происходить трагические события. Мы с тревогой наблюдаем за тем, как складывается там ситуация. Первая, конечно, реакция на них это было сочувствие, потому что мы в Кыргызстане, как никто, понимаем, что значит такая нестабильность в стране, но и сразу же беспокойство о том, что мы во многом являемся, скажем так, конечным путем, наверное, вот логистики многих очень товаров, которые мы импортируем на территорию нашей страны. Поэтому был вопрос о том, закроется граница, не закроется, прервется цепочка товаров и так далее, и так далее. Эльдар Туралиевич, скажите, пожалуйста, какие у нас перспективы по устранению барьеров с Казахстаном, в чем они, в принципе, заключаются, и в том числе не ожидаем ли мы какой-то измененной политики относительно трансграничной ситуации для товаров между нашими странами, исходя из того, что сейчас происходит в Казахстане в данный момент?
Ну, смотрите, это большая тема. Вот как раз Хуат Калыч в начале наших обсуждений напомнил Бурабайский протокол. Я сейчас расскажу, в чем суть. Вы знаете, Казахстан сначала вступил в Евразийский экономический союз, то есть, соответственно, таможенный союз сначала, потом он переформатился в Евразийский экономический союз, а потом только вступил в ВТО. И при вступлении в ВТО, конечно, ему были поставлены жесткие условия, и ему пришлось выйти из, можно сказать, того круга, которым мы как бы сами защищаем свое внутреннее производство, внутренний рынок. Mm-hmm. То есть он по некоторым видам товаров взял на себя обязательство снизить эти ставки. То есть это там более 4 тысяч, около 4,5 тысяч товаров, но по факту Казахстан на 3, около 3,5 тысяч mm-hmm. взял, да, из этого объема. У них ставки более низкие, чем наш единый тариф. Тогда встал вопрос, что делать? Это просто огромнейшая дыра, можно сказать, в нашей крепости. Mm-hmm. Что делать? И тогда Казахстан сказал, ребята, давайте мы на себя возьмем в одностороннем порядке такое обязательство. Мы будем завозить товар, но мы вам обещаем, что эти товары не будут вывозиться mm-hmm. за пределы территории. И мы вам даем полномочия вашим странам проверять наши товары на предмет перетока. То есть в Бурабайском протоколе четко так прописано. Это не, там не только по ЕТТ, но еще есть товары, которые не соответствуют нашим техническим требованиям. Это по ветеринарии. Mm-hmm. И товаров, созданных из этих продуктов. Это то, что касается ветеринарии. И для этого он обязуется создать эту систему и как бы передать эту систему, как бы сопречь с нашими внутренними системами налогового администрирования, таможенного администрирования. То есть у нас такое право есть поставить кордон на границе и вести учет этих товаров.
Мы его используем?
Сейчас я расскажу. Mm-hmm. Также у нас, когда мы вступали в Союз, брали на себя изъятие. То есть да. 166 позиций, где у нас будет ЕТТ, там в течение 5 лет снижена ставка. Мы также взяли на себя обязательство, что не позволим эти товары, ввезенные, вывозить на территорию других стран-членов Союза. Но если будем вывозить, то будем доплачивать ЕАЭС. Вот здесь большая разница. У казахских коллег такого права нету доплатить и вывести. У нас такое право было. И второе различие. Мы не давали права другим странам контролировать эти товары. По Бурабаю они дали. Теперь что происходит? Проблема даже, я думаю, не в этих 166 изъятиях. Вот недавно, вы если заметили, после этих трагических событий, прям вот, по-моему, вчера, позавчера президент нашей братской республики Казахстана Токаев Жомарт Кемелович, он выступил с заявлением, что у них бардак таможни, какие-то там операторы существуют, да. Эта проблема давно, и она и в отношении нас также предъявлялась, что бардак на таможне. Что происходит? Вот и когда мы были до Союза, вы знаете, мы первым вступили в ВТО, угу. У нас были практически везде нулевые ставки, за счет этого мы научились торговать, и модель нашей развития, нашей экономики стала реэкспортной. И Казахстан всегда конкурировал с нами, то есть поток в сторону Европы, страны СНГ и из России есть только три пути. Это Транссибирская магистраль, да, то есть через Российскую Федерацию, одним словом, Дальний Восток там. Это второе, это через Казахстан, то, что сейчас Хургос они построили там. И третье, это через Кыргызстан, да, два пункта пропуска, да, Иркиштан, Тургарт. Мы проанализировали, всегда примерно поток, возимый с Китая через наши две страны, по удельному весу делился всегда где-то 70 на 30%. Когда-то у нас 25% было, когда 20, когда 30, 27, ну, в пределах до 30%. Наша инфраструктура больше не позволяла. То есть физически невозможно больше протащить, чем это. Несмотря на то, что у Казахстана еще есть железная дорога, у нас ее нету. Теперь вот эти вопросы, я не буду говорить те вопросы, когда у нас произошел конфликт в связи с заявлениями глав государств, да, я расскажу, когда вот появились проблемы в экономике, пандемии, нехватка бюджетных средств, началась борьба, по моему мнению, за доходы, да, с таможней. Вы знаете, есть таможенные пошлины, а при таможенных пошлинах еще есть у нас НДС на импорт. Так вот, если таможенная пошлина, она распределяется по всем странам равномерно в соответствии с их долей, то есть неважно, откуда товар зайдет, пусть хоть с Беларуси зайдет, все равно я свою 1,9 возьму. Если даже с Кыргызстана я возьму, я 1,9 себе оставлю, а остальное я всем странам раздам. Но вот НДС на импорт, он остается у нас в стране. Также и в Казахстане. А из-за того, что у нас еще патентная система при реэкспорте, и вот эта проблема с невозвратом НДС, этот НДС практически у нас и остается. То есть вот этот реэкспорт, нулевая поставка и возврат НДС у нас он не работает. И поэтому весь НДС у нас остается. И за счет этого НДС, за счет того, что у нас НДС остается у нас, вот за счет, чем больше поток придет, тем больше НДС к нам останется. И вот, мне кажется, борьба пошли за эти деньги. У кого больше НДС останется в стране? В Казахстане или у нас? Ну, вот то, что мы сейчас принимаем, система прослеживаемости, уже мы его ратифицировали, соглашение, навигационных пломб, это скоро все уйдет. Осталось, мне кажется, где-то год-два, все это уже модель реэкспортная, она умрет. Это уже будет невозможно. То есть вот эта система обеления экономики, бизнес уже поймет, что уже смысла нету вот это работать. И если примется новый налоговый кодекс, уже вот эти вещи все, они автоматически уйдут. Но на это время это доля, за что боролась, это было. И мне кажется, из-за этого вот эти все препоны и ставились. И нас всегда находили моменты, что мы неправильно декларируем товары. Ну, сборный груз. Вы же представляете, с таможни заходит груз, на рынке он распространяется, с рынка собирается заново, грузится в машину, и в рамках свободы, принципа свободы перемещения товаров он уходит. Только товарно-транспортная накладная. То есть не как раньше, таможенная декларация. И на этом нас поймали. И говорят, вот, везется товар, а вы товарно-транспортной накладной не все задекларировали. А по идее, перевозчик, то есть владелец груза, он должен, когда приехать в Россию, встать на учет и там весь список дать и оплатить все налоги. Да. Но риски того, что это тяжело администрировать, представляете, по всему Казахстану искать эти товары, или тяжело. Поэтому они рыбу начали ловить в самом начале, да? То есть прямо на границе. И вот из этого весь конфликт, но мы этот вопрос, в принципе, с Казахстаном решили в одно время, потом опять началось. Ну, я думаю, надеемся, что эта проблема, она все-таки канет в лету. Уже и механизмы отработаны, и уже таких вещей уже и не будет. Ну, и также эта проблема не только у нас.
Ну, да.
Это у всех так. Просто, как говорится в басне Крылова, у сильного всегда бессильный виноват. Mm-hmm. В этом случае. Ну, вы знаете, мы и готовы были, и пошли в ВТО, и в ЕАЭС пошли, и была принята протокольная запись, что неправомерные эти вещи. И для этого специально создали отдельный комитет, и механизмы специальные разработали, чтобы разрешить эту ситуацию. Она такая глубинная, с длинным корнем.
Интересно, как идет история, как меняются технологии. Кубат Калаевич, вам есть что добавить к этой теме о том, как сложится, скажем, судьба ЕАЭС и наших продолжающихся активных и близких отношений экономических с Казахстаном после тех событий, которые происходили, и, к сожалению, продолжаю, еще не отошли мы от всех этих шоков, которые были в начале этого года у соседей.
Ну, я вижу три риска. Первый риск, ввиду того, что, по сути, будут авторшоки, я имею в виду контртеррористическую операцию в Казахстане, его сейчас ОДКБ же вывели. Соответственно, они останутся сам на сам, как я говорю, и начнут зачищать, будут продолжать вести усиленный контроль, в том числе над грузами. То есть гипотетическая ситуация, что это создаст дополнительные препятствия для кыргызстанского товаропроизводителя, для кыргызстанских экспортеров на рынок Российской Федерации и для российских экспортеров на рынок Кыргызстана. Так, потому что будет усиленный досмотр автотранспортных средств. Вот это вот набившая оскомину вот рядность, да, когда нужно в проход делать внутри транспортного средства.
Чтобы пограничники прошли.
Да. А возможно, что усилят меры вот по сплошному контролю, когда нужно будет все это выгружать и так далее. Поэтому в логистическом плане я больше пессимист, нежели чем оптимист. Как я и говорю, что, по крайней мере, первое полугодие 2022 года наши грузоотправители, грузополучатели будут иметь определенные, так сказать, потери по времени или по деньгам. Поэтому я рекомендую обратить внимание на железнодорожную логистику. То есть по железнодорожной логистике проще, потому что там другая технология погрузки, выгрузки, контроля грузов. Знаете, там еще гораздо проще администрировать налоги, я так скажу. Потому что, к сожалению, увы и ах, вот то, что Эльдар Турлевич упомянул, что есть нехорошие вещи, связанные с тем, что некоторые реэкспортеры, назовем так, недобросовестные реэкспортеры, они не уплачивают все налоги и здесь, и там. То есть имеется в виду там, где вот должны получить груз, будь то Российская Федерация или сама Республика Казахстан. Вот. Второй момент, как мы убедились, поиск виноватых во внутри казахстанской ситуации приводит к тому, что пытаются обвинить некоторых граждан Кыргызстана, работающих в Казахстане или волей судеб, оказавшихся там. Поэтому я предполагаю, что будет определенная система ужесточения ситуации по мигрантам в самом Казахстане. Будет ужесточен доступ, скажем, на рынок труда, несмотря на то, что мы декларируем общий рынок труда внутри ЕАЭС. Вот, и это будет в основном меры, именно связанные с фильтрацией нежелательных лиц. Поэтому к этому тоже надо быть готовыми, в том числе и нашим гражданам, которые планируют выезжать на работу на рынок труда именно Республики Казахстан. Следующий риск, который я вижу, это совпадение циклов по ужесточению пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В частности, с 29 декабря, вот мы с вами, Тимур, обсуждали, вступает правило обязательной дактилоскопии, справка на ВИЧ, справка, что ты не наркоман и так далее, и так далее. Плюс сегодняшнее, точнее, на днях вот заявление господина Бастрыкина о том, что мигранты являются основным источником преступлений и так далее, и так далее. Тут нехороший звоночек, как говорится, от Следственного комитета. Поэтому здесь есть моменты, связанные с тем, что рынок труда Российской Федерации, несмотря на то, что мы входим в ЕАЭС, будет обременяться вот этими дополнительными требованиями. Я думаю, конечно, люди подстроятся. Надо справку, получит справку. Надо будет пальчики сдать, сдадим пальчики, не проблема. Но все равно это, как говорится...
Осадок останется, конечно.
Все равно это вот внутреннее ужесточение законодательства какой-то конкретной страны, он бьет по общему рынку. А так как Кыргызстан и Армения являются нетто-поставщиками рабочей силы, значит, бьет по нам, то есть по маленьким странам. Ну и такой вот очень специфический момент, который вызвал бурную дискуссию у меня на странице в Фейсбуке. Ждать ли нам конкурентов в лице жителей сельской местности из Республики Казахстан на рынке труда в Российской Федерации? Дискуссия была страшная, но на самом деле я считаю, что я прав. Что ждать? Почему? Потому что внутренние перекосы, вот сама внутренняя миграция в Казахстане, более 1 миллиона человек с юг, перенаселенный, Очень похож, кстати, по многим демографическим признакам на Кыргызстан и отчасти на Узбекистан. По плотности населения, по образованности и так далее, и так далее. Поэтому, соответственно, какая-то часть людей выпадет с того механизма, который сейчас есть в Казахстане. Это так называемые прекариоты. То есть люди, не имеющие стабильной работы, которые перебиваются либо случайными заработками, либо такой представителей низкоквалифицированного сектора. У нас на Дордое есть такая почетная профессия тачкист.
Угу.
Вот. Такие же тачкисты абсолютно есть на всех рынках Казахстана. Где ему толкать тачку, наверное, особо, наверное, нет разницы. И я предполагаю, что в Казахстане будет потеря темпов экономического роста. Убытков они уже насчитали на 3 миллиарда долларов, последние данные. Конечно, если они будут делать национальные стройки и так далее, конечно, часть вот этих людей будет востребована. Такой классический кейс по Рузвельту.
Угу. Что тем более, что ресурсы есть.
Ресурсы есть, но определенная часть людей выпадет. Более того, вот этот элемент нестабильности повлияет на цифры по казахстанской миграции с приграничных с Россией регионов. Там в основном это этнические славяне, которые работают в Уральском федеральном округе, Приволжском федеральном округе, Сибирском федеральном округе. Просто их не видно, потому что они как бы представители славянских национальностей, и они работают на территории Российской Федерации. Но паспорта у них казахстанские. Но статистика-то видит, что порядка полумиллиона, то есть 500 тысяч граждан Казахстана работают на территории Российской
Какая
Федерации.
Какая разница, кем? В
Конечно,
любом случае, они трудовые
да.
мигранты.
А я здесь еще говорю, что здесь включается фактор того, что вот эта внутренняя миграция с в основном населенную этническими казахами южных регионов, она немножко перехлестнет границу, и все-таки они будут работать на рынке труда Российской Федерации уже более-менее в полной мере. Другое дело, будут ли они конкурировать с нашими людьми? Мы же должны, как говорится, про наш национальный интерес не забывать, о том, что у Кыргызстана сейчас уникальная ниша на рынке труда Российской Федерации. Это половина таксистов в Яндексе, это кыргызстанцы. Очень востребованы в сфере услуг, очень востребованы в всевозможных там уже в сферах белых воротничков. Mm-hmm. Офисы, сейлс, маркетинг и так далее, и так далее. Опять же, благодаря тому, что у нас русский язык является официальным, благодаря тому, что у нас все документы продублированы на русском языке, в отличие от кого? От наших армянских товарищей, которых права только на армянском, и они не могут работать, например, в такси. Там же Яндекс их не берут. Поэтому конкуренция будет, но это нормально. Наши же люди уже сколько, 7 лет... Правильно, Владимир Владимирович? Мы уже там обрели свою там, мощь, силу, там, диаспоры какие мощные. Вон, когда у казахстанцев возникли проблемы в аэропортах московских, кто им первым помощь привез? Наши диаспоры. Накормили, кормили, поили в Домодедово застрявших пассажиров. Нормально. А какая реакция здесь была внутри страны? Даже я свое старое пальто отдал благотворительную организацию, чтобы не замерзли люди, которые с Казахстана прилетели транзитом через Бишкек. Мне не жалко моего пальто старого.
У нас есть опыт, мы понимаем, как это тяжело.
Вот, но мне понравилось, как быстро наши ребята среагировали, это тоже. Поэтому, возвращаясь к теме ЕАЭС, союз есть, союз равных, союз будет развиваться и дальше. Другое дело, насколько мы сможем отстаивать равно наднациональные интересы, которые конгруентны национальным интересам. Вот у Кыргызстана в данном случае, я считаю, уникальная позиция, потому что практически, ну, наверное, 90% вот наднациональных целей совпадают с национальными интересами Кыргызстана. И, ну, я, может, ошибаюсь
Не,
немножко.
Ну, вы правильно говорите, Кулат Кылыч. Я, в принципе, здесь вас поддерживаю с теми рисками, которые вы обозначили в связи с тем, что произошло в Казахстане. Здесь даже эконом-теория может доказывать, даже ничего не надо. Это опыт развития экономики стран мира. Ну, есть некоторые ремарки, да, вот. Допустим, начнем нашей миграционной, да, рабочей силы, одним словом. Да, это один из самых важных посылов нашего президента в своем обращении, что нам необходимо создать такие условия, равные условия, да, вне зависимости, где трудится гражданин государства члена ЕС. То есть, одним словом, он должен стать гражданином ЕАЭС, да, одним словом. Да, но здесь вы правильно говорите, кроме конкуренции там с гражданами Армении, Таджикистана и Турции, появится и конкуренция с Казахстаном. Если взять сегмент работы, вот здесь я немножко, может быть, не согласен с тем, что у нас низкоквалифицированно. Мне кажется, уже Кыргызстан перешел ту границу или тот сектор, когда мы, наши раньше были только одними тачкистами на базарах или дворниками, наши занимают большой процент и на сфере услуг, вот это как такси.
Я об этом сервис, и сказал, да. Я сказал, что у нас они тачкистами работают, или в Казахстане те же прикариоты работают на их рынках.
Ну, может, я неправильно понял.
Я про них, я говорил про казахстанских прикариотов, которые пойдут на рынок труда Российской
и
Федерации.
И здесь вот, если по сравнению с гражданами Узбекистана там, или Таджикистана, ну, я, конечно, не буду говорить единично, я просто в общей массе скажу, да, в связи с тем, что у нас и второй язык, официальный русский язык, и население как бы свободно разговаривает на русском языке, у нас нет такого подхода, там, если все кыргызы собрались, то все разговаривают на кыргызском или там, ну, как про другие национальности говорят, только на своем языке разговаривают. Мы, наоборот, все разговариваем. Даже если только одни кыргызы соберутся на нашем межнациональном как бы языке, это русском языке. И здесь в связи с этими событиями большой, ну, уже замечается большой отток капитала. Это и та же самая инвестиционная среда. Да, есть у них свои собственные деньги, но все равно в связи с нехваткой финансовых средств, мне кажется, вы правильно отметили, что будут проблемы на рынке труда, и эти люди перетекут на заработки Российской Федерации, а это будут нашими основными конкурентами на, ну, нашей рабочей силы на рынке Российской Федерации. Но вот проблема с дактилоскопией и там постоянной сдачи анализа, да, мы этот вопрос уже подняли на площадке ЕАЭС. Дактилоскопия, это еще понятно, ну, мы все понимаем, мы в Европу ездим, мы все сдаем эту дактилоскопию, у нас все сдают эту дактилоскопию в стране, да, при получении паспорта, одним словом. Это еще понятно, она разовая, но вот то, что вот там каждые 3 месяца или там, я не помню, периодичность должен приходить сдавать за свой счет платно анализы. Там, я понимаю, это только на
там такой список,
да,
то есть неприятных там болезней, честно говоря.
И да. Таких еще, которых, может, и не существует уже, да? То это мы подняли. То есть эти условия должны распространяться тогда и на всех одинаково.
Без исключения, да.
Я согласен. Делайте тем странам, которые не члены ЕАЭС. Этот вопрос сейчас рассматривается комиссией. Посмотрим, к чему придем. Или же это должно тогда на бесплатной основе в рамках соцотчислений, или как это называется, соцобеспечения, да, то, что у нас прописано в договоре, что трудящиеся и члены их семей в равном доступе с гражданами Российской Федерации, и тогда это должен в этот пакет зайти, и пусть приходит каждые там 3 месяца, он на бесплатной основе сдают все эти анализы.
Ну, хотелось бы, конечно,
я так думаю,
честно,
да,
говоря, без этого, потому,
ну, как
что
вариант.
Это,
конечно,
да,
конечно, хотелось бы, но мы не знаем, это все будет к обсуждению, но как вариант, как минимум, чтобы это хотя бы это было бесплатно, ну, посмотрим, может быть, это и для нас это отменят, потому что были такие решения, когда там запрещали работать там в каких-то регионах, там, иностранным гражданам, но потом писали, кроме там стран-членов ЕАЭС, или которые работают, да, там по патенту, да, у них не патент, у них это по-другому называется в Российской Федерации, а наши граждане уже по вот этим спецразрешениям не работают, они как граждане спокойно работают. То есть автоматически эти решения там местных властей не распространяются на наших граждан. То есть, может, такой момент будет. Это мы еще посмотрим. То есть я к чему говорю? Всегда вот в любом риске, который озвучил Кулат Калыч, и по перемещению товаров всегда нам необходимо, особенно нам, потому что с этим риском больше будем мы сталкиваться. Для нас это будут большие риски, так как основной рынок — это Российская Федерация, находить механизмы, нивелировать эти риски. И одним из этих механизмов, например, по перемещению товаров, мы вот можем видеть применение навигационных пломб не только при транзите товаров с третьих стран, как, который сейчас у нас пилот действует, но и во внутренней торговле тогда.
Конечно.
Вот то, что мы с Казахстаном проводим. Проверили на границе ваши пограничники? Там у них же через сканеры проходят. Нету ничего. Если есть, разгружай, посмотри, там, с собаками понюхай. Все нормально. Пломбу вешай и следи. Если по дороге что-то этот, да, человек не прав. По месту разгрузки еще раз проверь, как в договоре написано. То есть по месту поставки обыщи его хоть 10 раз, хоть месяц там, да. Но суть не должно это влиять при перемещении груза, чтобы кроме погранслужбы, чтобы кто-то другой сидел, проверял там. Вот то, что у нас происходило на крымско-казахской границе. То есть необходимо находить такие механизмы. Ну, то, что пограничники имеют право проверять там на то, что там в кузове нету каких-то непонятных людей, наркотиков, оружия. Ну, это и сейчас есть. То есть это все грузы проходят через специальный рентген-аппарат. Это все видно. Если нет там собаки, если там есть специальные, ну, наверное, у спецслужб какие-то есть информация предварительная. Mm-hmm. Ну, это их работа. Ну, мы надеемся, что мы найдем какие-то механизмы, которые будут нивелировать эти риски. Но эти риски есть. Я согласен с Хуат Кылычем. Они, мне кажется, вот на какой-то промежуток времени краткосрочный, они ужесточатся. Но я вряд ли думаю, что, как вы говорите, на полгода. Я думаю, это вот до пару месяцев это будет.
Угу. Ну, в любом случае, мы остаемся полноправным членом ЕАЭС и имеем возможность абсолютно полноценно отстаивать свои права. Большое вам спасибо, господа, потому что это была очень детально взвешенная, интересная беседа, которая, я думаю, дала полный спектр ответов на те вопросы, которые интересуют наших слушателей, в том числе и по моменту председательствования нашей страны в ЕАЭС в 2022 году. У нас в гостях был заместитель министра экономики и коммерции нашей страны Ильдар Алишеров. Ильдар Туралиевич, большое спасибо. Было очень интересно вас послушать. И очень полезно, я думаю.
Спасибо большое вам,
нашим слушателям. Нам, это мне, Тимуру Усманову, ведущий программы Кубат Калыевич Рахимову. Кубат Калыевич, до новых встреч.
Берегите себя, крепкого здоровья.